Товарищ полковник! Слушатели программы «Военное ревю» собраны. Докладывал полковник Тимошенко.
Добрый вечер. У кого-то ранний, у кого-то поздний вечер. Но все равно, добрый вечер.
С вами сегодня я, военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец и мой постоянный собеседник, военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи!
Добрый вечер. Добрый вечер, седые генералы, морщащие лбы над стратегическими картами. Добрый вечер, отважные адмиралы, которые сегодня выводят корабли куда-то в Атлантику в направлении Сирии. Добрый вечер, юные лейтенанты, зеленые солдаты, форма которых сегодня черна от пота, которая месит полигонную грязь по всем просторам России. Добрый вечер, жены офицеров, прапорщиков, мичманов, которые уже пережили счастливые новоселья. Или, как и раньше, оставшиеся бездомными, живущие по чужим углам и ждущие свое жилье. Добрый вечер все, кто имеет отношение к армии. В эфире «Военное ревю». Я Виктор Баранец. Со мной мой традиционный напарник, полковник в отставке Михаил Тимошенко. А в гостях у нас сегодня председатель Общероссийского профессионального союза военнослужащих Олег Константинович Шведков. Вы его голос сегодня услышите. И координатор Приморской краевой организации общественных объединений военнослужащих, майор в отставке Юрий Алексеевич Тарлавин. Прежде чем мы будем с Мишей Тимошенко пытать, я сразу напомню вам две вещи. Повестка дня у нас сегодня обозначена так. Как защищаются права военнослужащих? Взгляд из Москвы. Его будет представлять Олег Шведков, и взгляд из Владивостока. Видите, мы сегодня, «Комсомольская правда», позвали человека из самых наших дальних окраин империи. Ну а что, будем говорить о правах, будем говорить о жилье, о заштатниках, о денежном довольстве, будем говорить о медицине, о проездных, будем говорить о том, о чем вам хочется говорить, о чем у вас болит душа, что радует и что печалит. Итак, первое право для первого вопроса я предоставляю, как всегда, Михаилу Тимошенко. Михаил Владимирович, запускаем наш офицерский разговор.
Если позволите, у меня первый вопрос к товарищу... Какой к черту, господин? Нет тут господ никаких.
Ну.
К товарищу Шведкову.
Что так официально, Олег Константинович?
А это что, у всех написано там в бумажках радиослушателей, да, Олег Константинович?
Да. Ну, к Шведкову, хорошо.
Ну, так вот. А, значит, профсоюз военнослужащих, он существует официально?
Ну, профсоюз военнослужащих у нас в стране был создан в 92-м году, как организация, которая должна была возглавить движение по защите социальных прав военнослужащих.
Не, возглавлять, значит, можно, что попало.
Согласен. Отвечаю.
Национальных меньшинств.
Он существует три официально? Есть три закона, которые регламентируют деятельность профсоюза. Это первый закон Конституции, который разрешает всем объединяться в профсоюзы военнослужащих. Это закон о статусе военнослужащих, в который мы в 99-м году внесли поправку о том, что военнослужащие имеют право объединяться в профсоюзы, деятельность которых регулируется отдельным федеральным законом. И есть отдельный федеральный закон, который называется «О правах, гарантиях деятельности профсоюзов», где также есть статья, подразумевающая о том, что военнослужащие имеют право объединяться в профсоюзы. К сожалению, нет отдельного закона, который бы регламентировал порядок создания профсоюзов внутри вооруженных сил и других силовых министерств.
Значит, Олег Константинович, вот я злобное, тупое существо,
ну, по внешнему виду не скажешь.
По профессии оператор, офицер-оператор. Вот я хочу добиться от вас простого ответа. Не надо мне про законы. Может быть, их совсем никаких законов нет. Ваш профсоюз существует официально или нет? Он зарегистрирован?
Ну, естественно.
Сколько в нем действующих военнослужащих?
На сегодняшний день, вот сейчас я вам отвечу как злобному, симпатичному существу.
Давайте.
Значит, есть понятие качественные показатели, есть количественные. Если говорить о количественных, я понимаю, что это долго, так? то на сегодняшний день мы имеем цифру 92 тысячи выданных профсоюзных билетов. Но нужно понимать одну ситуацию, что эта цифра плавающая. Я, допустим, военнослужащий на Северном флоте, вступил в профсоюз, решил свои проблемы, уволился в Краснодарский край. Ага. И я не захотел уже восстанавливать свое членство в Краснодарском крае.
Значит, но это действующие военнослужащие, перекос, состоящие на службе, значит, на сегодняшний день или уже нет?
Значит, по, скажем так, материалам съезда, который мы проводили в мае этого года, у нас соотношение действующих примерно 35% по отношению 65% это уволенные в запас. Да, перекос серьезный произошел.
Значит, из ориентировочной численности в 92 тысячи членов, вот, значит, у вас около 30 тысяч действующих военнослужащих.
Будем считать так.
А вы вообще представляете или учитываете каким-нибудь способом их, так сказать, категорийность? Ну, это кто? Младшие офицеры, старшие офицеры, прапорщики, которых уже уничтожили как класс?
Генералы.
Значит...
Не дай бог.
Могу начать с примера. Когда я создавал первую на Северном флоте организацию профсоюза военнослужащих на 11-й дивизии атомных подводных крейсеров, где я проходил службу, у меня в течение недели вступило 240 человек в эту организацию. Из них порядка 220 это были действующие офицеры в званиях. В основном от капитана-лейтенанта до капитана первого ранга.
А какая реакция командования была на то, что вы создавали профсоюз на этом грозном атомном флоте?
Значит, если говорить о
реакции... Вас не носили на руках?
Нет, меня на руках не носили, но я хочу сказать слова благодарности Михаилу Васильевичу Моцаку, на тот момент командиру дивизии, который собрал всех командиров. И поставил вопрос на голосование, нужен нам профсоюз или нет. Я там выступил с небольшим обзорным докладом. В результате из 22 присутствующих 19 высказались против. Два моих больших друга сказали, что за. Один сказал, что я не знаю.
Так, это был Моцак.
Нет, это был не Моцак. Значит, и фраза была такая, значит, мы только избавились от партийных организаций, зачем там еще этот профсоюз? Так? И Моцак подвел итог этой дискуссии следующим образом. А я считаю, что профсоюз нам нужен. И я в свое время даже подарил ему герб, который висит у него, как у заместителя полномочного представителя Северо-Западного федерального округа, на котором с обратной стороны написано «Человеку, который дал добро на создание профсоюза на дивизии боевой».
Да, это было, конечно,
рискованно. И вот реально на сегодняшний день чего удалось добиться профсоюзу?
Ой, вы знаете, об этом я могу рассказывать часами, у нас несколько направлений.
Часами не надо.
Хорошо, я могу по пальцам просто перечислить, ну, такие важные, на мой взгляд, наши победы.
Да. Так? Да.
Ну, первое, у нас сегодня действует 61 региональная организация в субъектах Российской Федерации. Практически при всех них работают бесплатные юридические консультации. Это уже большой плюс, люди не платят деньги, не получают ответы на поставленные вопросы. Мы активно участвовали в законодательной деятельности. Я входил во все... комиссии, вернее, во все группы по обсуждению законов в Государственной Думе, по крайней мере, во времена Рохлина, Николаева, несколько при Заварзине, которые обсуждали социально значимые законы. Так. Значит, руководители профсоюза входили в правительственную комиссию по социальным проблемам военнослужащих, работают в координационном совете при главе Верхней Палаты. Это дает нам возможность использовать, как бы, вернее, ставить те проблемы, которые стоят перед военнослужащими, и, в общем-то, влиять на решение законодательной власти. Но это не главное.
Как мы знаем, правильно поставленное дело будет стоять.
А если вот, его еще погладить.
Да, а вот нет, оно будет стоять и никуда не денется, если правильно поставить дело. А вот что удалось добиться-то?
Хотите конкретный результат найду? В 2000 году я был доверенным лицом у нынешнего президента Владимира Владимировича Путина. И на личной встрече мы ему подали 6 предложений, которые были скомплектованы генерал-полковником Власом, к сожалению, ныне покойным, так, и профсоюзом военнослужащих. По, скажем так, по регулированию программы государственные жилищные сертификаты. И нам удалось, эти предложения были учтены, и, допустим, срок действия сертификата был уже, раньше был 3 месяца, сейчас 9. Раньше не было индексации ежеквартальной. В общем, там мы внесли 5 конкретных пунктов, и все эти пункты, к счастью, на тот момент Владимир Владимирович, в общем-то, выполнил. Это вот просто такой единичный пример. Я могу привести другие примеры. Допустим, в том же городе Москве при нашей настоятельной просьбе мэр города принял решение о создании Центра социальной адаптации военнослужащих. Сейчас это структура, которая занимается трудоустройством, переподготовкой, возглавляет ее руководитель нашей Московской городской организации профсоюза военнослужащих Адохин Борис Афанасьевич. То есть конкретная
помощь. Они адаптировались и от трамвая уже не шарахаются, как кони.
И в охранники, значит, а вот теперь, и в охранники не идут, заметьте.
А вот теперь у меня вопрос, это все то, что видно из Москвы. А вот теперь, как выглядят все эти достижения из Владивостока? У меня вопрос майору Тарлавину.
Ну, что я вам скажу? Вы знаете, вы с Москвы смотрите, а мы с Владивостока лучше видим. И это не мои слова, а слова покойника Виктора Ивановича Илюхина, когда мы позвонили и сказали: Виктор Иванович, а почему это на новом знамени победы не серпа и молота? Я должен сказать, что первой организацией, которая подняла вой по этому вопросу, была организация небольшого села Покровка, которая находится на границе с Китайской Народной Республикой, Октябрьская районная организация общероссийского профсоюза военнослужащих, которая первая направила обращение, которое было принято в поддержку всеми организациями, входящими в ассоциацию. И здесь мы проснулись, как сказал Ильюхин, мы позже просыпаемся. Вот. Я вам должен сказать, что повышение пенсии, это знают люди, как мы дрались в той же Думе, понимаете, с депутатами вместе, вот сейчас повысили, которые. Это 5 лет страхового стажа женам военнослужащих. Это тоже наша инициатива была, мы дрались. Улучшено получение гражданства бывшими военнослужащими, которые служили в наших бывших союзных республиках, переехавших на Дальний Восток. Я вам скажу, понимаете, нам есть вопросы, которые не стыдно просто вспоминать. Вот элементарный вопрос. Это получение субсидий на ЖКХ, по плате ЖКХ, квартплаты, проживающим в закрытых военных городках. Не платили. Министерство обороны положено, но она не платила. И все, мы 4 года дрались. И добились этого, что люди проживающие, это не только военнослужащие, это еще и гражданские, которые живут.
Конечно.
Они получают, понимаете. Вот, это элементарный вопрос. Родители членов семьи военнослужащих, потерявших кормильца, ну, это все мать и солдат, и матросов.
Да, да, понятно.
Вот, они должны раз в 10 лет ремонтировать свой частный жилой дом. Был закон, было постановление правительства, был приказ, не было элементарного. Кто же должен издавать справочку о том, что действительно такая-то является такой-то? По всей стране это уже большие деньги. И вот мы 3 года воевали, дай бог здоровья генерала Игоря Николаевича Родионова, который это деле нам помогал. Мы добились приказа министра обороны, что такое вышел, и люди стали получать субсидии. Это получилось, деньги есть, все есть, а вот справочки нету.
Ну что, дурак, что ли, издавать такой приказ, себе это на шею вешать? А так не надо ничего чинить, ремонтировать, ну и хорошо.
Это ваш комментарий.
Юрий Алексеевич, может быть, я задам слегка дурацкий вопрос, но мне все равно интересно, я, может быть, умный не задаю. Скажите, пожалуйста, вот на Приморском крае или на Дальнем Востоке есть какие-нибудь проблемы, социальные проблемы, которые чем-то отличаются от таких же проблем у офицеров, прапорщиков, мичманов, которые служат, скажем, в Сибири или в европейской части? Вот мне, нам интересны вот краски ваши приморские, дальневосточные, ведь вы же так приехали к нам за 8 500 километров. Пожалуйста, Юрий Алексеевич.
Ну, я вам скажу, во-первых, 9600.
Да, о, да, ну, да. Я вот служил в Хабаровске.
И в Уссурийске тоже да, служили, да, Виктор Николаевич, да, не надо говорить. Спасибо. Мы помним, где вы служили. Вот, я должен сказать одно, понимаете, здесь кашель, у нас температура 40 градусов. Понимаете, потому что это проблема, которая здесь является, вот, мягко говоря, бесплатный проезд. Ведь везде отменили, по всей стране, у нас нет военных ветеранов, ничего, никаких льгот не получают. У вас бесплатно все ездят. Я сажусь в автобус, я вижу, 3/4 людей садятся бесплатно.
Да, так.
В столице осталось льготы, а в гарнизоне их нету. Нет нигде, понимаете, ведь статус военного ветерана – это фикция. Это вот фикция, а кое-где она вообще не исполняется. Мы-то добились, что у нас по достижении 60 лет ветеран военной службы оформляет просто ветеран труда, и все.
Юрий Алексеевич, вот скажите, я правильно понимаю, в каком-нибудь приморском селе ветеран на костыле или на палочке, ему надо добраться до ближайшей поликлиники. Он садится в автобус, достает из кармана кошелек и платит за дорогу, да? Ему ехать 3 часа до Владивостока, да?
Я вам скажу, еще больше хуже будет.
Давайте, вот
сейчас,
давайте,
понимаете, пытаются, есть у нас это в газете, в российской газете было написано, да, что с 1 января переводят на карточки. В том числе как действующим военнослужащим, так и военнопенсионерам.
Да.
И где-нибудь в гарнизоне Поповка,
да,
где и близко нет никакого банкомата.
Банкомата, да,
понимаете, да, 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 и да, говорят, да, вообще, да, без защиты никакой-то. Вот люди, которые здесь принимают решения в Москве, они настолько далеки, они хорошо знают, что творится в Барселоне, в Риме, но они не знают, что творится в Омске, не говоря про Владивосток. Вот их бы туда послать, эту Поповку, и посмотрели бы по своим карточкам, они получали бы пенсии свои.
Или в Вожаевку куда-нибудь.
Ну, Вожаевка, да, говорят, да, в Уссурийском, это почти столица.
Да, 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 да. Ну что, Михаил,
ну что, я
вот
тебе...
она же туга.
Ну что, я же тебе говорил, что ничего страшнее уборки картошки многие не видели из тех, кто принимает законы.
Понимаешь? Да.
Они не отъезжали дальше, чем на 2 остановки автобуса от кольцевой дороги или от окраины города, где родились. Понимаешь? Вот только так можно объяснить, что вот такие законы принимаются, подписываются, или такое вот, что министерство накостыляет.
Долбидоны, Михаил, извини за это слово, долбидоны. Принимаются что... законы, которые не накладываются на реалии той же дальневосточной жизни. Да, наверное,
почему
европейской жизни. Да, везде, да.
Оно просто не накладывается на житейские реалии. Эти девицы... И эти юноши, метросексуалы, которых понабрали сейчас в разнообразные Джо и РЦ и другие неудобсказуемые департаменты.
Да.
Они готовят министру предложение, которое, ну, он не в состоянии прочитать, оценить. Но это невозможно одному человеку это все взвесить. Это даже Сталин не мог.
Садятся в самолет целыми стаями, летят в Испанию, там им переводчик наберет кучу законов, они приезжают, хряпнут пивка, говорят, и давайте это все на русскую почту, на русскую почву. Когда и это за все голосуется, в Госдуме конечно, это все голосуется. Конечно. А потом приезжает нам Тарлавин и рассказывает вещи, от которых остатки волос дыбом стоят.
Конечно.
Вы мне скажите, Юрий Алексеевич, это очень важно, пусть нас услышат сейчас в Министерстве обороны. Мы с вами накануне эфира говорили вот о таком жизненном эпизоде. Человек родился в Владивостоке и поехал служить на Балтфлот, да? Скажите мне, пожалуйста, вот система оплаты отпусков, как сейчас действует? Пожалуйста.
Все уплаты действуют в соответствии с законами, поступившими в силу с 1 января 2012 года. О том, что военно-воинские перевозочные документы, ну или оплата проезда, осуществляется только военнослужащим, проходящим службу по контракту в западных регионах с заключением Крайнего Севера. То есть, допустим, если у нас выпускник какого-то Калининградского, Балтийского военно-морского училища...
Иванов, берем фамилию Иванов.
Да, Иванов, так, да, так. Понимаете, с женой вместе, которая там с Беларуси, откуда-нибудь там, с Ленинграда.
Прибыл Фокина.
Фокина, да? Служит. Да. Он с Фокина выписывает проездные, едет к нам, понимаете, чем дело.
Да.
Извините, Петров, который закончил Тихоокеанское училище имени Макарова, вот, и жена его с Уссурийского пединститута, так, они служат в Балтийске, они за свой счет едут, и детей везут за свой счет, а им ехать в Владивосток или в Уссурийск не просто, извините, понять, там погулять, а им надо родителям приехать, увидеть, помочь, детей, внуков показать.
Опускаемся на землю. Сколько стоит билетик примерно?
Ну, я вам скажу, если мы заранее берем, сейчас подорожали процентов на 10. Я сюда вот ехал 35 тысяч, но я брал за полтора месяца. За три дня этот же билет стоил 66 тысяч. Туда-обратно.
66 тысяч. Это на одного человека?
На одного человека.
Умножаем на два. Хорошо, у Тимошенко с математикой.
Ты это понимаешь, там, какая штука?
Да.
Ну, не может лейтенант,
да.
Я думаю, даже и полковник на сегодняшний день,
да.
За три месяца спрогнозировать, когда он в отпуск пойдет.
Да, тем более недавно значит, такая не была дурь, когда министр обороны определял отпуск лейтенанта, который служит
на нашей комиссии. Сейчас это есть.
Сейчас
отменило,
а?
Не знаю.
Значит, как ты понимаешь, это уже не 35, а 66 тысяч в один конец.
Да.
Ну, я понимаю. Нет, два конца 66.
Два
конца 66,
да. А в глухое советское время большевики в бессильной злобе сделали билет с Дальнего Востока такой по цене, что любой половозрелый житель России, Союза виноват, работавший, мог купить 4 таких билета в году. 4. А нам говорят, вот страну пытаются разорвать на части. Как государство
распадется. Михаил, а когда я служил, мое родное государство вручало мне ВПД, я не знал, я денег не видел, я совал в кассу ВПД, на себя, на жену, получал билет и летел. Я не имел понятия, в кошелек не заглядывал.
Товарищ офицер, извините,
пожалуйста.
Я вам скажу, знаете, давайте так, понимаете, критиковать, признавать достижения. Я считаю, что это большая заслуга.
Давайте
достижения, Юрий. Не достижения, то, что Путин сделал, это то, что сейчас с 1 апреля по 15, кажется, октября до 23 включительно и старше 60 лет, а женщине 55 лет, платит 50% за проезд.
Юрий Алексеевич, вы юридически подкованный человек. На каком основании нас миллионы людей, может быть, слушают? Когда это было сделано?
Это уже 3 года.
Это уже 3 года.
Да, это 3 года,
приказ,
это большой
приказик номер не помните?
Это не приказ, это постановление правительства.
Постановление
и указ президента, точно не знаю. Вот.
Да.
Причем компании дерутся за это, потому что они получают преференции. Я больше скажу. Был в октябре месяце акция, которую проводила Латавия. 1500 рублей стоил билет Москва-Владивосток, Владивосток-Москва. В течение 2 недель. Но это была просто акция.
Ну, в течение 2 недель, понимаешь? А ты представь себе, это что, в течение 2 недель все гарнизоны снялись и уехали.
Нет, Михайлович, вы поймите, это на военных не касается, потому что у нас до 23 лет, ну, еще бывает, а старше 60 лет уже нету. Вот, я говорю о том, понимаю, чем дело, что население Дальнего Востока, все-таки Москва стала понимать, что Дальний Восток надо удерживать, или мы его потеряем.
Олег Константинович, я к вам обращаюсь, это я обращаюсь к Швидкову. нашему профсоюзному лидеру. Скажите, пожалуйста, а вот вы сейчас тихонько сидите, у вас, наверное, тоже есть что-то сказать? Я вижу, вы так активно на нас всех смотрите, но уже таким взглядом умудренного человека, которого в этой жизни...
Ну, он решает на государственном уровне
задачи. Да, все, может быть, надоело, о чем вы говорите, мы это все знаем. Вас-то это тревожит?
Да, естественно, тревожит, потому что отмена бесплатного проезда для действующих военнослужащих, она очень серьезно повлияла на вопросы, скажем так, их оздоровления, лечения и просто отдыха. Ну, раньше любой военнослужащий имел право поехать, провести свой отдых там, где он хочет. Я даже больше скажу, у меня есть знакомые, которые за последние 3 года съездили отдыхать за рубеж, там, Гоа, Сейшельские острова и так далее и тому подобное. Yeah. Так? А сейчас возьмем ситуацию, там, допустим, у молодого человека, лейтенанта, есть любимая девушка, допустим, в Харькове. Он решил поехать, да, ему оплатят дорогу только до границы. Ну, Харьков рядом с Белгородом, там можно и пешком пройти. А если она где-нибудь там в Ялте и так далее. Так? Значит, ну, самое главное не в этом заключается. Самое главное в том, что, несмотря на то, что повысили денежное довольствие в среднем там 3 раза для молодых офицеров, так, получается картина следующая. Для того, чтобы ему поехать в отпуск, хотя бы в составе семьи из 3 человек, он должен минимум 3 свои зарплаты отложить на этот отпуск, потому что за дорогу он заплатит, в санатории ему нужно находиться. И мы сейчас можем получить картину, что у нас военно-лечебные заведения просто окажутся незаполненными, по крайней мере, цель... для тех, для кого они предназначены.
Похоже,
для действующих
что эта цель, вообще говоря, и преследовалась.
Так, товарищи Швидков и Тарлавин. Сегодня я получил злобное письмо от одного из офицеров, старших офицеров, сын, которого служит. И он мне говорит: Виктор Николаевич Баранец, вы много раз писали в «Комсомольской правде», что денежное довольствие военнослужащих с 1 января 2012 года повышено примерно в 3 раза, или около 3 раз, да?
Или не менее чем в 2 раза.
Ну, я хочу поговорить.
Второй вариант более верный.
Я с народом хочу поговорить. Вот я обращаюсь к Тарлавину и Швидкову. Давайте прямо говорим, мы сейчас идем на финиш. Моя фраза близка к истине?
Ну, давайте так. Командир взвода в городе Москве получал средний...
Не-не-не, берем всех офицеров. Все там 200 тысяч или там 180 тысяч. Близка к истине? Примерно. В 2,5-3 раза. Вот в это вкладывается?
В 2,5 вкладывается.
Окей, все, спасибо. Уважаемые радиослушатели, у нас сейчас перерыв. У нас в гостях председатель Общероссийского профессионального союза военнослужащих Олег Константинович Швидков и координатор Приморской краевой ассоциации общественных объединений военнослужащих майор в отставке Юрий Алексеевич Тарлавин. Через 3-4 минуты мы продолжим наше военное ревью. 8-800-200-97-02. 3 минуты, и мы снова с вами в эфире. Не переключайтесь, будем говорить на военные темы. Пока!
Военное ревью полковника Виктора Баранца.
Добрый вечер, служивый народ. Это полковник Баранец, это военное ревью «Комсомольской правды». Со мной в студии незаменимый полковник в отставке Михаил Тимошенко и наши уважаемые гости, с которыми мы уже общались в первой части нашей программы. Это председатель Общероссийского профессионального союза военнослужащих Олег Константинович Швидков и координатор Приморской краевой ассоциации общественных объединений военнослужащих майор запаса Юрий Алексеевич Тарлавин. Правильно, Юрий Алексеевич?
Правильно.
Юрий Алексеевич. Всем внимание, все на меня. И первый вопрос нашим дорогим, уважаемым гостям. Ну что, давайте я задам теперь на сей раз первый вопрос Юрию Алексеевичу Тарлавину. Юрий Алексеевич, какую бы проблему, мы сейчас пойдем вот по жилью, жилищная проблема в Приморском крае или на Дальнем Востоке, армейская проблема, вот вы считаете наиболее острой, вот наиболее сложные, жилищные, сложные проблемы, извините за патологию.
Вы знаете, вот одна из наших достижений, то, что все-таки в Приморье, Владивостоке, жилищная проблема стала решаться лучше, чем в других регионах. Ведь когда принято было решение строить жилье компактно в нескольких городах, приняли решение не в Хабаровске, где земли больше, намного свободной, а именно в Владивостоке, где земля ограничена. Это так называемый микрорайон «Снеговая пать».
Легендарный.
Хотя да. Даже название «Снеговый пад» не соответствует действительности. «Снеговый пад» — другой район Владивостока.
Да.
Вот. Ну ладно, согласились. И с самого первого дня мы ввели страшную борьбу. Во-первых, нарушено было указание президента строить жилье для военных не в «Снеговой паде», а в бухте Патрокол, где сейчас строится успешно коммерческое жилье, которое будет реализовано.
Опа-па!
Вот. А строили на месте бывшего арсенала, который взорвался, и где земля в ряде регионов была заражена более чем 30 раз. Юрий,
посмотрите в мои бессовестные глаза. Я вас правильно понимаю, что не было выполнено указание президента Российской Федерации?
Я не скажу откровенно. Было какое-то...
Давайте, мы люди...
Я говорю то, что слышал по телевизору, когда президент Путин приезжал...
Я не сомневаюсь
и дал указание строить в Владивостоке хороший океанариум, и через год приехал, ему доложили, что подготовлен новый цикль в бухте Патрокол по океанариуму, сказал, океанариум строить мы здесь не будем, строить на острове русским, здесь будем строить жилье для военнослужащих. Ну это было публично озвучено.
Ну и что в итоге?
Остались строить «Снеговой пади». Угу. Каком принималось решение? Какими лицами? При каких обстоятельствах? Я не знаю.
А теперь что, владивостокские богатенькие буратино живут вот там, в этом хорошеньком райончике, да?
Там еще разводится, еще не продается. Нужно будет продаваться скоро. Там
коммерческое
уже...
жилье.
Коммерческое жилье.
Угу.
Там вот, дальше, значит, отравленная зона. Да. Дальше, там САХ, этот, ну, мусоросжигательный завод, 600 метров, положено не меньше километра. Там строятся, понимаете, очистные сооружения открытого типа методом выпаривания фекальных остатков. И там, правда, говорят, что не более 10 дней в году, но будет доносить.
Ты что, выходишь на балкон и
вдыхаешь густой воздух.
Первые дома строились без учета статьи 15 прим. Закона о статусе военнослужащих. Трехкомнатные квартиры были 62-64, а положено не меньше 72 метров.
Да-да-да.
Там большие проблемы до сих пор. Там никакой инфраструктуры, потому что Министерство обороны, как всегда, сделали как, так, как не надо. Они построили жилье, но не построили ни одной школы, ни одного детского сада, ни одного магазина. А это отдельно расположенный микрорайон.
Как для пленных японцев, Михаил.
Нет, это все повесили. Да,
позиция да. Анатолия Эдуардовича Сердюкова здесь понятна.
Решите, я же не продолжу.
Да, секунду, давайте, давайте. Давал тут отпор, когда он говорил, какие этому самому Шойгу. Какие такие первые этажи под милицию? У МВД есть деньги, пусть строят свое здание.
Кстати, по милициям тоже проблемы возникли, потому что стали грабить машины и все прочее.
Какая такая поликлиника? Вот пусть строит, соответственно, Минздрав или местная власть, а школа, ну, есть Минобраз.
Да, понимаете, но при этом землю не передали. И гражданские, городские власти даже не могли проектировать там, потому что это нарушение закона, бюджетного кодекса. Понимаете, они землю-то не передали.
Как будто власти нет в Приморском крае.
Вот. И лично, когда указание Путина было, когда он приезжал премьер-министром, дал указание, да, выделил деньги, начали строить спешным порядком школы и детские сады. Пышно их открывали, понимаете, там с бассейном и все прочее. Сколько они продержатся, мы не знаем. Потому что надо, по нормам школу уже строить 2 года, построили за год. Дай бог она. Элементарный вопрос. Трасса Патрокол, этот, ну, новый. Mm-hmm. Это где знаменитая трасса идет по правильной АТЭС. Там должен был съезд быть в Снеговую Падь, и за 10 минут мог хоть в аэропорту быть, хоть на... В центре города.
Да.
Потом, значит, денег нету, нужно водовод строить. Да. Деньги пока этот съезд отменили. Водовода на русский нету, съезда тоже нету. Вот, да, понимаете,
где... И что, дети на бульдозере куда-то выбираются?
Нет, почему? Они выбираются. Там, понимаете, улица Русской, где-то порядка 4,5 километров.
Mm-hmm.
Вот, значит, я же лично обзванивал все школы перед этим. Говорю, вы готовы принять детей?
Mm-hmm.
Вот, выяснил, что можно могли принять человек 20 детей из 3 ближайших школ. Ближайшая школа 4 километра.
Mm-hmm. Интересно выглядит. Замечательное, успешное решение жилищно-социальных проблем военнослужащих из Москвы во Владивостоке. А во Владивостоке оно выглядит отвратительно и хреново. Понимаешь? Ведь даже вот наш бывший президент, а теперь премьер, сильно удивился, когда проехал по дороге, и она распалась.
Я помню.
Это же ведь, понимаешь, не каждый знает, что свободно насыпанный грунт удерживает угол откоса 45 градусов. А есть чуть больше, некая габионная сетка. А мост он открыл, так теперь его под ремонт пустили сразу.
Ну ладно, Миша, давайте не будем так. Я скажу, народ, это Снеговая Падь обживается, мы люди военные. Вот, кажется,
готовы жить и приводить.
Мы будем преодолевать трудности. Микрорайон будет этот жить и будет существовать.
Почему они должны преодолевать
трудности? Олег Константинович Швидков просит слова, но я не был бы я Баранцом, если бы сейчас немножко не раскочегарил его. Олег Константинович Швидков, вы главный военный профсоюзный босс. Вы сейчас слышали убийственные факты, о которых вы 1000 раз, я знаю, писали, говорили, рассказывали. Сейчас я вижу, как-то вы со спокойной, улыбчивой мудростью слушали вот этот душевный крик Тарлавина. А профсоюз что-нибудь делал для того, чтобы вот этого безобразия не было приморского, а?
Значит, ну, Юрий Алексеевич, он поскромничал.
Смелее, бой.
Он поскромничал по одной простой причине, что ему неудобно ему про себя говорить. А, в общем-то, с его подачи только Центральный комитет обращался к президенту на тот момент Медведеву трижды, к председателю правительства дважды.
Центральный комитет в...
Ну, профсоюза, да. Было более 20 публикаций, в том числе и в центральных средствах массовой информации.
Включая «Комсомольскую правду».
Да. А самое главное, я считаю, самый большой сдвиг, который мы сделали в этой проблеме с снеговой падью, у нас заключено соглашение о взаимодействии с главной военной прокуратурой, и наше обращение к Фрединскому привело к тому, что было несколько прокурорских проверок по тем безобразиям, которые идут в снеговой падье, и на них была определенная реакция.
Ну, поэтому... посадили кого-нибудь?
Ну, сами понимаете, кого у нас сажают и за что. Так, не тот уровень.
То есть, значит, не посадили.
Нет.
То есть, значит, в общем, все равно, что был Фрединский, что не был.
В ресторане, как там, «Золотой рог», да, посадили, может быть, кого-нибудь, да. Мы продолжаем, уважаемые радиослушатели, наше военное ревью «Комсомольской правды». Я хочу вам напомнить телефон. Если вы нас слушаете сейчас в штабе, на полигоне, в ресторане, на плацу, дома, вы можете запросто, бесплатно набрать телефон и позвонить нам с Тимошенко и нашим дорогим
гостям. И рассказать всем, Швидкову, как растет престиж воинской службы.
Телефончик 8 800 200 ровно 9702.
Звонок бесплатный.
Повторите, Михаил Владимирович.
8 800 ровно 200 ровно 9702. Звонок с любого аппарата бесплатный.
Ждем звоночков. Юрий Алексеевич Тарлавин, наш дальневосточный гость, вам дальше представляется слово говорить о социальных болячках военных. Пожалуйста, я вас просил о жилье. Мне бы теперь интересует, вот недавно прошла официальная информация, что у нас в армии почти 50 тысяч заштатников. Что-то у нас в Приморском крае заштатников говорится.
Ну, по цифрам не скажу, потому что сейчас все данные в Восточном военном округе, и ничего точно не возьмешь. Но я скажу очень много, понимаете, людей. И я должен сказать, что, к сожалению,
да,
у нас появились, понимаете, я вот с некоторой стороны, как профсоюзный руководитель, должен был бы вроде бы вот на стороне Швидкова быть. Но я считаю, что надо прочистить. Есть люди, которые
позитивны. Так вы можете это сейчас сделать.
Паразитируют. Но мы должны защищать людей, понимаете, в чем дело.
Да.
Есть люди, которые позитивны.
Так Швидков же вроде бы это и делает.
Паразитируют, понимаете, в чем дело.
Кто? Надо... Не Швидков паразитирует.
Есть люди, понимаете, в чем дело. Отказываются от квартир, дай ему то.
Капризничают, да?
Да, мягко говоря, капризничают, понимаете, в чем дело. Я считаю, что в этих условиях, ну, не надо только, понимаете, я знаю всегда, если будет убрана вот эта статья о том, что без квартиры не увольнять, уволят нормальных офицеров. А эти паразиты, они все равно выкрутятся, понимаете или нет?
Да, есть такое условие, Юрий Алексеевич. Есть. Которые перебирают зачастую, да? Ну, хотя с другой стороны...
Ну, а что, они действительно получают минимально.
Юрий Алексеевич, ну, если человек отбарабанил в армии 35 лет, и у него отец с матерью лежат на кладбище под Воронежем, почему ему не дать квартиру в Воронеже, Юрий Алексеевич?
Ну, да я согласен с этим.
Согласен. Ну, тогда унесите ясность, а то мы можем запутать.
Да, я понимаю, чем дело, что, к сожалению, у нас, не выполняется у нас, понимаете, статья 6 закон о статусе военнослужащих, о праве выбора жителей. Выбора места жительства. Не выполняется, понимаете, квартира не приобретается, вот решаются различные формы. Ну, вы, Виктор Николаевич, вы лучше меня знаете, сколько вы писали, где квартиры в Тюмени куплены, которые нафиг никому не нужны.
Понимаете, где квартиры
нужны, их нету. Да. Понимаете, там столько безобразий.
Что если построить на земле Франца Иосифа?
Ну, а сейчас я обращаюсь к нашему очаровательному оператору. У нас Вадим на линии. Все внимание, уважаемые гости. Михаил, Вадим, добрый вечер. Мы готовы вас слушать. Выключите приемник. Уважайте нас, Вадим. Вот теперь поехали. Ну что, теперь Евгений. Спасибо, Вадим.
Это был диск-жокей.
Да, Евгений.
Добрый вечер, уважаемые товарищи полковники. С уважением всю жизнь относился к армии.
Да.
Сам закончил Московский авиационный институт.
Ага.
Поэтому всегда за армию переживаю. С уважением и отношусь сейчас, хотя я уже старый человек. У меня два вопроса. На один вопрос у меня же отвечали, Виктор Николаевич. Задам вашим гостям. И второй вопрос будет тут же. Угу. Первый вопрос. Почему же в России такой бардак? Это словами из одной песни. Вы мне уже отвечали на этот вопрос. И второй вопрос. Офицерам, которые сейчас присутствуют, скажите, пожалуйста, вам не кажется, что все сделано для того, чтобы у вас создавали профсоюзы, ассоциации, то есть чтобы вы в разные стороны все шли, потому что армия — это единственное, кого боятся наши власти?
Опа-па. Ну и кто, товарищи гости, у меня берет смелость на себя ответить на этот вопрос? Я помолчу.
Можно скажу я?
Давай, давай. Значит, ну, значит, самый смелый это Тарлавин. Это Тарлавин.
Вот, значит, я скажу по первому вопросу. Бардак, да, уважаемый Евгений, это не беспорядок, как сказал покойник генерал Лебедь. Это такой порядок.
Организованный.
Во-вторых, понимаете, вы говорите словами тех людей, которые, кстати, вот и против нас направлены, что если мы не научим защищать свои права, нас никто защищать не будет. Нас, вот сейчас новые ветераны, которые увольняются, уже постсоветские офицеры, они вообще не знают, что такое защита своих прав. Они не знают, что такое партийные собрания, общие собрания, когда можно было встать и сказать командиру, коммунист такой-то, вы не правы.
Офицерское собрание.
Да, офицерское собрание. Сейчас вообще даже, понять, даже судочистников не знают, потому что сейчас власть категорически против любой общественной самоуправления военнослужащих. Это серьезный вопрос. Понимаете, чем? Они понимают, что любой, даже самый лояльный, окажется в этих условиях, может быть, нелояльным. Вот. И поэтому вот вашими словами бьют. Куда мы кого тащим? Мы их соединяем. У нас в ассоциации 46 организаций общественных разных, и внутренних войск, и пограничников, и флотских, там, и морской авиации, и прочее, прочее. Вот. В 24 городах и районах мы вместе в организации. Два раза в год мы проводим общекрывую акцию «Смотр-поверка ветеранов силовых структур».
Вот Юрий Алексеевич, вот перебью. Вот правильно делают, что пресекают деятельность таких, как вы. Потому что они же соберут людей, и те как заведут эту бодягу, и никакой тебе боевой готовности. Это же, понимаешь, они же вот любое распоряжение дурацкое, а протестуют и не дадут выполнить.
Вы куда
нас заводите?
Миша, ну давайте не будем в этом.
Дорогие радиослушатели, Тимошенко в своем стиле.
Два
слова, у нас уже два в эфире человека.
Я просто хочу одно сказать, понимаешь, в чем дело. Что? Вот, значит, мне, когда вот у нас было, у меня там проблемы начались, когда начали давить нас, вот по этому вопросу.
Да.
Две ведущие партии, я не буду говорить, они самые основные ведущие.
Ну, мы догадываемся.
Меня обвинили оба в одном и том же, в аполитичности.
Правильно сделал. Потому что вы ни от той, ни от другой партии не выступали.
Да.
Кто у нас там в эфире? Алло. Давайте.
Добрый вечер, Вадим.
Алло, здравствуйте.
Да, да, добрый вечер.
У меня такой вопрос. Я сам военнослужащий, но отношусь к той категории, которая, конечно, как кость в горле, наверное, у Сердюкова и подобное. Вот в законе о денежном довольстве, когда был принят 1 января, значит, категории военнослужащих, которые находятся в распоряжении, им, значит, не должна выплачиваться материальная помощь. А вот тем военнослужащим, которые, ну, находятся на должностях, им эта материальная помощь выплачивается. Почему такое отношение?
Опа-па, Вадим, спасибо за вопрос, это Бронец. Спасибо за вопрос. А вот сейчас мы обращаемся к правозащитникам, и к Тарлавину, и Швидкову. Пожалуйста, дорогие гости, отвечайте офицеру. Мы,
так, внимание. Олег Константинович, может, ответите?
Поехали.
Ну, во-первых, как это видится из Москвы?
Во-первых,
с профсоюзной трибуны.
Да, надо исходить из следующего, что, в общем-то, я не депутат, не Трофанов, который может ответить на абсолютно любой вопрос, который мы...
Хорошо,
задели,
я за вас отвечу,
Но в данной ситуации нужно исходить из следующего.
Да.
Значит, во-первых, Министерство обороны заинтересовано, чтобы как можно меньше людей находилось за штатом. Тут прозвучала цифра, их порядка 40 тысяч, даже несколько меньше, так? Ну, есть, которые по 7 уже лет находятся за штатом.
Это называется, так? Но пряников сладких всегда не хватает на всех.
Ну, недавно звучала цифра 49. Товарищ Тарлан, извините, вы для меня образ бойца. Человек задал острый вопрос. Я ему отвечу.
Готов ответить.
Пожалуйста, вам.
Это Тарлан. Да. Я вам скажу одно. Понимаете, в чем дело? Вы обратите внимание вот на положение о выплате материальной помощи. Я вам на 100% сейчас не скажу, потому что, говорю, честно говоря, не знаю. Но, насколько я знаю, материальная помощь и ряд других надбавок уплачивается согласно должности. Вы находитесь за штатом. Вы понимаете, когда вы за штат находитесь, все, что касается должностных выплат, вам не положено.
Ну, я как раз это и хотел сказать. Конечно.
Ну что, будем считать, Михаил? Да. Зачет. Вы утверждаете. Уважаемый оператор, посмотрите на меня, есть еще кто-нибудь? Все, нет. Продолжаем наши военные ревью. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
А может, должность теперь так называется? Заштатник.
Михаил, это очень популярное слово в армии на флоте. Юрий, Олег, скажите, пожалуйста, да? Заштатник, это уже как целая колония у нас, да?
Вот, между прочим, численность офицеров за штатом,
да,
реальная, она меняется очень сильно. от, так сказать, персонажа к персонажу.
Михаил, горяченькую цифру недавно слышал.
У нас замминистра...
За штатом еще в распоряжении. Это,
да,
это
за штатом.
Товарищи, можно я поправлю вас?
Да, извините, да, пожалуйста. Давай, давай, давай.
Смотрите, вот, значит, вывели в распоряжение. Сейчас со штатом такого нет.
Да. Распоряжение полгода.
Да, нет, в распоряжении...
Это положено.
Нет, смотрите, стоп, 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 стоп. Смотрите внимательно. Там есть несколько подпунктов.
Да.
Вот по А 3 месяца и 6 месяцев, а по Д, кажется, я не помню точно.
Да.
Можно не без сроков, но те, кто уволен, но не исключен из списка в части. И вот тут получается парадокс.
Допустим, Юра, проходит 6 месяцев, снова отдается приказ, и поехали по новой.
Черта с два.
Нет. Юра, мне жалуются люди.
Перестают платить вообще.
Нет, вот Юра, приводят по новым приказам, да, но не платят.
Понимаете, вот это интересно. Суды, вот, суды восстанавливают.
59-я...
Это же сколько нервов.
Да, 59-я бригада сибирца, был 621-я твоя любимая дивизия.
Да.
Вот, и у них там из частей, которые там липовцы и прочее, прочее, 300 человек находилось за штатом. И вот они каждый месяц должны были, судиться.
Судиться, да.
Каждый месяц. Собирать документы, платить пошлины, платить адвокату, справки и все прочее.
За зарплату через суд.
Ну, да. И далеко не все выигрывали. Далеко не все. А если проиграл суд, тебе не платят уже ничего.
Нет, вы любите живые примеры. У меня начальник юридической службы в Центральном комитете. Ну, он уже раза четыре судился, его все выводят за штат, потом увольняют, потом восстанавливают. Так, и вот это уже длится уже третий год.
Вы, пожалуйста, вы направьте ко мне, пожалуйста.
Не, не надо. Он сейчас должен квартиру получить.
Боже мой, вот это...
У него счастье.
Хорошо, не будем мешать. Не будем. Но если будет больно, я вам дам его телефон.
Черт возьми, как же справлялись с законодательной базой вот с ее совершенствованием?
Глухое советское время, да?
Наши генеральные секретари, они же, по сути, президенты страны, которые вообще образование-то имели 4 класса по коридору и один в сортире.
Миша, у меня такое впечатление, что мы жили при коммунизме, вот по этой части.
А тебе же обещали к 80-му году коммунизм, Никита Миша Сергеевич.
А? Так и было. Подождите, значит, а вы что, забыли, что ли, какие в советское время были льготы?
Ну.
Что, мы бесплатно ездили в городском транспорте?
Да.
У нас что, там какие-то проценты платили от квартплаты? Этого ничего не было.
Да,
ничего у нас нет. У нас было ВПД, у нас было 45 суток отпуск на Дальнем Востоке, было 25% за путевку.
И не было административной ответственности, самое главное.
Ничего не было. Какие льготы? Вот в Беларуси тоже таких льгот никаких нету.
Наше время истекает.
Истекло, да. Уважаемые радиослушатели, военное ревю финиширует. С вами был Виктор Баранец.
И Михаил Тимошенко.
И наши дорогие гости, председатель Большевистского профессионального союза военнослужащих Олег Константинович Швед и координатор Приморской краевой ассоциации общественных объединений военнослужащих майор запаса Юрий Алексеевич Тарлавин. До следующего четверга в 20:08. Пока!
Военное ревю полковника Виктора Баранца.